Дифирамб.
Так, начинаем? Начинаем программу «Дифирамб». В Москве 14 часов 11 минут. И здесь, в студии «Эхо Москвы», Юрий Грымов, режиссер. Юра, приветствую тебя. Здравствуй.
Добрый день.
Напомню, что мы в прямом эфире не только на радио, но и на нашем сайте в интернете. Поэтому можете подключиться смело и посмотреть. Там у нас небольшой такой экранчик. И можно с Юрой пообщаться напрямую. Как это сделать? Просто напомню номер СМС. +7 985 970 45 45. Можно как по телефону отправлять смски, так и через интернет. Ну и, естественно, телефон прямого эфира. Я надеюсь, что у нас будет время несколько звонков принять. Номер 363-36-59. Вот чай принесли Юрию Грымову. У нас повод очень приятный. В начале сентября, 2 числа, состоится премьера нового фильма Юрия Грымова. «На ощупь» называется фильм. Пишется раздельно.
Да.
«На ощупь».
На ощупь.
Сейчас мы все узнаем, почему именно так придумал Юра назвать свое кино. Я сразу дам вопрос про прокат. Когда в прокат фильм выйдет?
Со второго. Также со второго
появится,
мы
да?
объединили как бы, то, что называется VIP-премьера, да, и зрители. То есть это одновременно выходит в кинотеатрах 2 сентября по всей стране.
Ну, давай немножечко про кино расскажем, что это за история такая. А почему раздельно?
Ой, ну это такое, много об этом и писали мне какие-то
вот любят
коллеги.
Любят наши режиссеры портить.
Нет, не портить.
Великий и могучий русский.
Проверяли.
Как я провел этим летом? На ощупь раздельно.
Нет, на ощупь раздельно.
Так и будут
проверяли
дети писать в школе.
По всем словарям везде проверяли, что пишется это раздельно. Да?
Да ладно.
Ну, серьезно говорю. Ну, проверяли по полной программе. Единственное, что даже если бы это писалось бы вместе, да, ну, я бы все-таки, конечно, раздвинул, потому что вообще, как и в архитектуре, должна существовать пауза, да, это на ощупь, да, то есть вот эта дистанция, мне кажется, и есть кино, ну, расстояние между «на» и «ощупь». Поэтому вот такое название «Кино о любви», наверное, если так по большому счету, не вдаваясь в сюжет, то есть я не очень люблю рассказывать, потому что, ну, это не очень правильно, да, то есть это такой пересказ, кто с кем, куда, откуда. Это кино о любви, в самом широком смысле слова. Любви дедушки и внука, отца и сына, мальчика и девочки, любви к миру. Вот об этом, кино об этом. Но...
А там есть слепота?
Да, да. Есть слепота. И я скажу, для меня такое это жизненное потрясение, в принципе, как в свое время Михаила Кукоцкого, когда я готовился и прослушал курс акушерства и гинекологии, так по-другому стал относиться не только к женщинам, но и к себе. Ну, что-то начинаешь узнавать, и так становится очень-очень беспокойно, в хорошем смысле слова, беспокойно. Так же, и когда делал фильм «На ощупь», я много провел разговоров с реальными слепыми, с людьми, которые в этом понимают, людьми, которые этому жизнь посвятили, ну, этим людям. Но я скажу честно, что то, что я узнал, а узнал я это уже по дороге, да, то есть уже был сценарий, да, и я работал над этим, и то, что я узнал, это требует отдельного фильма. Ну, про людей
слепых.
Это отдельное кино. То есть нельзя сказать, что мое кино, ну, про слепого мальчика. Ну, это неправильно.
Ну, как это... «Страна глухих» Валерия Тодоровского, это не, для, не про глухих.
Да, это вообще про нас. Да?
Да.
Вот так же фильм «На ощупь» – это про нас. И я давно хотел зацепить для меня очень странную, любимую и такую знаковую, знаковый период в нашей стране – это 90-е, 2000-е. Вот этот переход, да, то есть нулевых годов, вот я имею в виду, может быть, не впрямую, а темпераментно, да, посредством каких-то ощущенческих вещей, да.
На ощупь.
На ощупь, да. Ощущений к людям, как люди общались, потом как, какой там, условно, цинизм появился ли или не появился. Вот я вот эту попытался все это рассказать в этой картине. А то, что я вот про слепых узнал, меня, конечно, это... перевернуло.
Почему именно эта метафора тебя вот настигла?
Какая?
Слепоты на ощупь.
Потому что я очень давно знаю, что существует колоссальная разница между видеть и смотреть. И в нашей стране все больше и больше все смотреть. Ну, не видят ничего, многие не видят. Ну, я не говорю там про... там, правительство и так далее, но не видят ничего. Вот какой-то вот такой туман, вот как была пелена такая в Москве, вот дымка такая, да, вот это большая разница. Поэтому для меня важно видеть, вот что там все-таки там, что стоит за человеком. За ним стоит поступок, дело, ну, да, ну mm-hmm. что за ним стоит. А вот эта пелена, которая вот последние там, 5-7 лет в России, я имею в виду и про кино, и mm-hmm. то, что называется шоу-бизнесом, ну так какое-то это все. Мутновато.
Мутновато, да. Ну и как-то мутные люди какие-то, ну, какие-то на поверхности сразу.
Да, всплывают. Я их не понимаю. Они говорят словами, а выход, ну выход, да, я не понимаю о чем. То есть я во время разговора понимаю, что они говорят, угу. а куда это выходит? Я так, и чего?
Ну. А вот скажи мне, на твой сегодня самое как очень уместно вспомнить, как раз поговорить немножко об этом пути, который ты сам обозначил от 90-х угу. до 2000-х. Вот тогда... начало 90-х, конец 80-х годов. Как тебе кажется, тогда все-таки видели?
Да. Вы знаете, видели, потому что совершенно четко я ощущал на себе даже, что ты должен что-то сделать. Ты не можешь просто говорить. Ты должен снять, написать, нарисовать. Ну, то есть угу. надо что-то произвести, чтобы тебя как-то заметили. Не просто быть, знаете, просто такой...
Ты появился, просто ходи.
Да, как это, там, скрываю журнал, да, какая-то светская львица. Что mm-hmm. это такое? Mm-hmm. Светская львица.
Ну, это в титрах пишут уже, Юра.
Вот, да, вот, я говорю, светская yeah. львица. Mm-hmm. Ну, я не очень понимаю. Ну, вот, понимаете, не хочется никого обижать. Ну, то, что можно сейчас разойтись по этому поводу, да, то, значит, львица. Ну, и так далее. Поэтому вот этот поступок, потом кислород. Ведь правда ведь кому-то было нужно все. Ну, нужно было uh-huh. кино, было трудно, нужно было спектакли, нужно было выпускать журналы, ну, как-то все так горело и переливалось. Да, сложности, да, трудно, но они всегда существуют в любой стране мира. А сейчас такой какой-то глобальный цинизм, даже не сказал, что пофигизм. Знаешь, Ксения, у меня такое, ну, мы же все собираем ощущения, да, мы все равно коллекционируем, я об этом и фильм снимал в свое время, коллекционеры об ощущениях. Uh-huh. Для меня было буквально, когда позавчера я обзванивал знакомых, которых ко мне, как мне кажется, неплохо относятся, и им интересно посмотреть мое кино, я приглашаю на премьеру. Я не буду говорить, кто, но для меня это очень показательно. Я звоню там известному персонажу, которого я знаю лет 15-20, говорю, приходи на премьеру. Вот закончил кино 2 сентября, фильм на ощупь, в кинотеатре «Октябрь». Ну, Юра, а не может твоя секретарша мне напомнить об этом за день до премьеры? Понимаете? Это сон, что сказать, знаешь, у меня день рождения, я приглашаю тебя. Uh-huh. А напомни, Юра, а лучше такси за мной пришли. Да? Вот это меня как-то очень так как-то в очередной раз поставило на место, что как-то, секундочку, я 2 года на коленях, ну, с группой талантливых актеров, художников, делали кино, которое мы хотели сделать. То, что называется независимым кино. Да? То есть мы независим от канала. Ну, мы хотим. И мы говорят, а, да, Юр, напомните. Не надо мне такого зрителя.
Есть, получается, ну, что ты и твое кино как бы не входит в сферу предметов первой необходимости.
Кому-то. Я думаю, что это касается очень многого сегодня. Потому что кино выпало из этого. И оно выпало из... желание пойти. Это, ну как можно обсуждать котлету в Макдональдсе, да? Ну, сегодня кино в кинотеатрах, оно фастфудно, все, 100%. Мне неинтересна такая еда. Я понимаю, для чего ее производят, и ее люди кушают, пожалуйста, но последствия от этой еды, да, очень тяжелые, там, живот, там, болит, там, и так далее. А мне хочется делать художественное кино. Такое кино трудно становится в прокат. Вот мы сейчас встали, выходим, там, слава богу, я еду по стране, и в Воронеже буду, и в Калуге, и в Казани, и в Петербурге. Специально угу. там организуют встречи, я с удовольствием еду общаться, потому что, правда, сегодня русское кино – это уже ископаемое на нашей территории. Процент выхода русского кино такой же, как в Америке. Русского кино, угу. выхода. Понимаешь?
Ну,
ну, конечно.
А
ну,
все остальное американское,
ну, конечно. Ну, как? Ну,
блокбастеры.
Иностранное, угу. да? То есть, если в Америке есть национальное кино, да, угу. ну, выходит 98%. Ну, то же самое... Угу. И сейчас в России происходит.
Ты за квотирование выступаешь?
Ну, я не думаю, что я впрямую за квотирование, хотя я бы, как это делали французы, мы на эту тему не раз говорили на «Эхо Москвы», есть многозальник, есть многозальники, сделайте одно кино русского, один зал русского кино.
А есть что показать?
Думаю, что есть. Знаете, вот сейчас, например, проходит так как-то тихо, а мне обидно, проходит юбилей Данелли, 80 лет, А почему бы не показать в одном из кинозалов все фильмы Данелли вот так нон-стопом? Ну, чтобы кто-то случайно, понимаете, он, кто-то не слышал об этом, молодой человек, а случайно зашел и понял, что вот это и есть большое кино. Ну, так, ну, все залы битком, везде Человеки-пауки лазят там, ну, понятно. А здесь один зал свободный какой-то, никого нету. Зашел. И человек бы так, голова так дым.
А не поздно?
Нет.
Мне кажется, что... Понимаешь, я вот вспоминаю в этой связи одно из интервью Сокурова, который тогда... Это было уже, наверное, года два назад, но я это запомнила. Это его такой печальный прогноз как раз к нашему разговору. Что через там какое-то время его кино, ну, условно говоря, его кино, кино, вот, как произведение искусства русского, да, оно вообще не будет востребовано, его никто не будет смотреть, потому что уже стойкая привычка заниматься совсем другими вещами, как ты сам говоришь, в кинотеатре.
Параллельно это, с кино, параллельно с кино, да. Но это случилось, но на самом деле то, что мы сейчас говорили в кабинете, когда разговаривали, ведь точка невозврата с русским кино случилась, как с русским автопромом. Ну, не будет русского автомобиля. Это печально. Потому что я работал там в детстве.
Так, не надо, у нас есть большая юбилейная игра, мы разыгрываем «Ладу Калину».
А, понятно. То есть мы все-таки еще трепыхается автопром, да? Не, ну просто сколько мальчиков и девочек мечтают работать в автомобильной промышленности. Ну, любят машины, рисуют, да. Даже институт до сих пор существует.
Почему мы от этой советской привычки никак не откажемся? Это что, должна быть политическая воля? Ну, закрыть это производство.
«Ладу»?
Да, я не «Ладу», хорошо, не буду я ругать «Ладу», которую мы разыгрываем. А вообще, как ты сам говоришь, супер-пупер хорошего автомобиля российского не будет.
Да не даже супер-пупер. Ну? Народного, маленького автомобиля. Ну, ушла эта ситуация. Ушло большое количество людей, которые этим жили, они профессионалы. Это же можно было сделать. Ну, ребят,
так
корейцы
русских
делают.
Компьютеров, да, не корейцы, будут мобильных телефонов.
Корейцы, китайцы, они же сделали свои машинки. И ездят на них местные. Мы же тоже можем это делать. Это же... Я не верю, что мы не можем.
А что нам предъявить? Кроме нефти, тогда скажи.
Газ.
Правда. И газ.
Кроме нефти, газ.
Что нам еще можно предъявить миру? В чем вот Россия, если говорить уже так масштабно, ты же все-таки еще общественный деятель, помимо того, что ты кинорежиссер, да? Что может Россия предъявить миру, чтобы сказали, вот это у русских самое лучшее это? Все, что вы делаете руками, это ужасно, но какие у вас прекрасные дети.
На самом деле, они молодцы там за границей. Вот буквально там недавно, год назад, сняли фильм «Последнее воскресенье» про Льва Толстого. Ну, они как-то про нас вспоминают там в Америке, и раз сняли фильм про Льва Толстого. Я даже не представляю себе, к кому обратиться, сказать, а давайте снимем фильм про Достоевского, да, там.
Достоевского, пожалуйста, сейчас снимает Владимир Хотиненко.
Слава богу, на канале, да.
На телевидении.
Но вот нет вот этого механизма, да, нет механизма. Я сейчас полтора года уже работаю в архивах, первый раз об этом говорю. По войне 12-го года. 200 лет Бородино.
Ты хочешь что-то делать?
У меня готов проект. Я полтора года в архивах. Это будет, если я найду финансирование, это будет первый фильм на реальных событиях. Понимаете? У нас же два фильма. «Гусарская баллада», прекрасный мюзикл.
«Война и мир».
Да, да. И «Война и мир» Льва Толстого. Угу. А того, что было на самом, то, что я раскопал в архивах Российской Федерации, и там консультанты написали потрясающую историю, ну, про всю это, про... Начинается история с 5-го года, да, когда... Помните, Наполеон с Александром подписали мир и так далее. И в 2012 году они пришли уже к нам с
мечом.
Вот
Лужков уже заботился, он просит...
Знаешь
эту историю, да?
Да,
кто
да,
виноват в пожаре 1812 года?
Да москвичи сжигали,
да.
Это все знают.
Нет, Лужков так не согласен. Он сказал, москвичи хотят знать, кто подписал приказ.
Ну, такого же не было приказа, да, сжигали, там не достанется никому. И французы, к сожалению, расстреливали этих поджигателей Москвы. Но это долгий, серьезный разговор. Я в этом сейчас не специалист, но я уже погружен.
Ты готов предложить проект, да?
Потрясающий по своей мощи. Все есть.
А ты предлагал уже кому?
А кому? Вот давайте. Кому? В Госкино, значит, сегодня финансирование, ну, таких проектов не делают.
Эрнст, там, Добродеев, есть же руководители каналов.
Вы знаете, я думаю, у меня просто был опыт, я обращался, давал проекты по гражданской войне, Яшка, помните, такой национальный герой, потрясающий батальон женской смерти, уникальная вообще судьба человека. Ну, я обратился как нормальный, 3 месяца ждал, сказали, что нет, это нам не интересно и потом дорого это все, нам не надо. Я взрослый мальчик, я все уже понимаю. Я понимаю, какие студии должны снимать. Нормально к этому отношусь. Поэтому я себя не хочу держать в иллюзиях. Я сейчас хожу по инвесторам, пытаюсь кого-то привлечь, потому что в 2012 году 200 лет. Это серьезная дата, мировая дата. Да, и у меня французы будут играть французов, то есть уже веду переговоры. Ну, не об этом. Очень, очень, это все так очень серьезно.
Ты вот ушел от вопроса, да, моего простого, человеческого. Да. Что Россия может предъявить миру, кроме Толстого и Достоевского, нефти и газа?
Сегодня, я думаю, что...
Что мы производим? Ничего, что мы ничего, производим ничего. Сегодня, ну, кроме беспокойства в мире?
Смотрите, ну, вообще вот производитель как таковой, он же здесь не поощряется. Да? То есть человек, который сегодня перепродает, это менее рискованный, скажем так, бизнес. Производство очень тяжело идет. Я сейчас имею в виду и кинопроизводство. Да? Оно дорогое, очень дорогие арендные ставки для кинопроизводства. Такого в мире-то нету. Вот я фильм делал «Чужие» с американцами, и мы так... схлестнулись по деньгам, общаясь, сколько у них стоят люди, там дешевле стоят. Если у вас есть средства, и вы готовы снимать кино в Америке, вы снимете его дешевле, чем в России. Ну, это факт, это факт. Это стоят люди. Ну, это конкуренция, рынок, там нет монополизации. Там же все немножко построено по-другому. И там есть госпрограмма поддержки, реальная госпрограмма по штатам. То есть, если вы в штате, в каком-то штате снимаете кино, 30% от вашего бюджета доплачивает вам штат. Ну, просто так. Даже если вы русский. Ну, вы снимаете кино на территории штата. Поэтому я думаю, что сегодня с кино ситуация будет такая странная. Большая пауза возникнет в русском кино из-за вот этих, мне кажется, не очень правильных законов о 8 компаниях, которые получают. Ну, почему 8?
Сегодня, кстати, там, насколько я знаю, очень многие производства остановились уже, фильмов очень многие отложены.
Ну, конечно. Да? Но что... вот, знаете, здесь такая вещь. Есть тоже такой очень странный закон у нас, то, что называлось в госкино. Очень странный закон. Люди, которые его принимали, наверное, не очень понимают, что такое кинопроизводство. Там, знаете, есть такой закон. Вот вы взяли государственные деньги. Да, за них должен быть отчет. Понятно совершенно. Но если вы, условно говоря, у вас есть съемочный период, монтажный, там, ну и постпродакшн, условно, 1 сентября у вас стоит сдача картины в госкино. А кинопроизводство вещь такая очень сложная, да, и во времени они могут двигаться. Если вы 1 сентября не сдаете, вас штрафуют. Представляете? Вы не можете написать письмо из-за того, что болел артист, или погода была плохая, я прошу подвинуть на месяц. Нет. Вам начисляют пени, вы платите штраф.
Ну это что, дикий капитализм?
Нет, это глупость. Вы понимаете, это глупость. Я, если они не могут придумать закон, я могу придумать закон, как это делать, чтобы никто не воровал деньги. Там, делается по письму. Человек, который не сдает картину там вовремя, он стоит в самом последнем списке на получение следующей картины. Но это же не курьерский поезд. Вы понимаете? Ну, сдвинуться на месяц, на два в производстве – это естественный процесс.
Ну, вот у нас Алексей Юрьевич Герман снимает уже сколько? Больше 10 лет фильм, никак его не закончить.
Не, ну пусть, вот давайте хотя бы пусть Герман живет свободно и снимает, потому что он и последний из «Магикан», в том плане, что человек снимает художественное кино и ни перед кем не заискивает, и дай бог ему здоровья, пусть он снимает. Это исключение из правил.
В советское время съемочный период тоже мог растягиваться на невообразимое.
Нет, но я не говорю про невообразимое. Я говорю про то, что всегда можно написать.
Ждем натуру, ждем это.
Ну, это нормально. Это во всем мире так. Это во всем мире так. Почему американцы ездят по миру, снимают фильмы? Потому что они хотят что? Сэкономить, поймать погоду, ну и так далее. Это вот мы снимали фильм «На ощупь», который сейчас тут выходит. Я снимал часть картины в Ялте, на Ялтинской киностудии. Ух, как там дорого.
Дорого?
Да. Это иллюзия. Это иллюзия. А самое, знаете, смешное было, мы снимали там в одном зоопарке, там в Ялте есть такой зоопарк, ну, получастный, и мы снимали, и вдруг кто-то из правительства Украины приехал. Вдруг шухер выгоняют всех людей,
а зверей.
Выгоняют всех, а мы, значит, с камерами, у нас это же нельзя, так уходим из зоопарка. И вдруг мы стоим, и я на всю жизнь запомнил эту сцену совершенно уникальную. Идет директор, ну, когда мы за деньги же арендовали, все, идет директор зоопарка, а на шее несет внучку кого-то из правительства. И он ее развлекает в этом зоопарке. Он на меня такими грустными собаками, глазами, как у собаки, смотрит. Руками разводят.
Да, фильм «Игрушка».
Да, абсолютно. И вот мы стоим, и говорим, ну что такое, ну мы же снимаем. Он, Юрий, ну пожалуйста. И на шее эта девочка такая. И он ходит, вот обезьянки, львы. И он такой грустный уходит. Абсолютный, да, вот Гоголь, а.
Новости потом продолжим. Это Юрий Грымов. Продолжаем нашу встречу. Здесь, в студии «Эхо Москвы», режиссер Юрий Грымов в программе «Дифирамб». Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Напомню, что мы также на нашем видеопортале в интернете, на нашей страничке. Ну и телефон прямого эфира, как я обещала, 363-36-59. Продолжая нашу тему, что может дать Россия миру, кроме нефти, газа, Достоевского и кого там еще мы назвали, Толстого, нашего великого прошлого, ответ простой. Вот тебе, пожалуйста. Mm-hmm. А что может дать миру Англия, кроме жизни королевы? Ничего. А что производит для мира Италия и Испания? Ничего, кроме турбизнеса, так что не надо.
Как это? Подождите. А макарошки, которые вы кушаете? Вы забыли, да? А в Англии там автомобильная промышленность как раз.
Ну, английская.
А про Швейцарию вообще не говорим.
Мануфактуры.
Я думаю, что вот есть прекрасные слова о Миттерранде. Нет культуры, нет Франции. Я считаю, что Россия могла бы, ну, вот, заниматься там. И то, что пока существует и театральная жизнь, как какая-то театральная жизнь, которая может конвертироваться, может. То же самое могло бы быть и с кино, если была бы воля государства.
Слушай, я вдруг сейчас на тебя смотрю по поводу фильма «На ощупь» и вообще «Слепоты». Вот ты мне сейчас напомни, какая это была передача, сравнительно недавно, одна из новых, в которой ты принимал участие? То ли пресс-клуб где-то?
Ну, может быть, да.
Где Глуховский вел, или не знаю.
Да.
Я помню эту мизансцену, я не помню, про что вы говорили, я просто смотрела и говорю мужу, вот смотри. Вот я вижу, как человек там корячится, весь выходит из себя, Грымов. Его никто не слышит.
Не слышит. Они обсуждали,
сидят,
я вспомнил.
Люди сидят мертвыми глазами, смотрят мимо тебя куда.
Они обсуждали,
что это такое было?
Они обсуждали 3D-технологии в кино.
Да.
Я пытался объяснить, что 3D – это форма. Да? Ну, 3D – это форма. Это как обсуждать, там, не знаю, там, звук Dolby. Ну, хорошо играет, и все. А не понимают. Они, естественно, молятся на Кэмерона, да, естественно. Ну, как же, Кэмерон там...
А, это в связи с Аватаром.
С Аватаром, конечно. Да. Потому что сегодня критерии оценки в России – количество денег собранных. 2 миллиарда собрал – молодец.
Хорошее кино.
Хорошее кино. А вы знаете, там для меня тут существует там Берман или Тарковский, который так много не собирал. Но только вот «Аватара» не будет. Уже забыли про это. А Тарковский, который передвинул кинематограф не только российский, но и мировой, ну, как-то он его немножко так, ну, из застоя куда-то передвинул. Не слышат люди.
А почему вот как-то они не воспринимают вот этот, как бы вот выход вот в эту сторону, они вообще не воспринимают.
Боятся, потому что
вот
очень...
как шоры падают.
Боятся, вы понимаете, что когда существует четкая схема, такой трафарет, много заработал – хорошее кино, мало заработал – плохое кино.
Говно
это кино. Же, да, это же, вы понимаете, это очень удобно. Ну, не надо думать. Потому что я думал, а много ли людей имеют собственное мнение? Ну вот, понимаете, везде пишут там какие-то статьи про какие-то фильмы. А у меня был случай в аэропорту, ко мне подходит женщина, говорит: Юрий, скажите, а вы видели вот этот русский фильм? Я говорю: да. А как вы к этому относитесь? Я говорю: почему вы спрашиваете? Он говорит: вы знаете, везде написано, что это очень хорошо. Я говорю: ну, а мне кажется, что это очень вторично и скучно. Я говорю: ну, берегите свое мнение, это ваше мнение. Ну, вот это средство массовой информации, которое продавливает. Но, конечно, канал сегодня производит свое кино. Конечно, он будет про свое кино говорить и в программе «Время», что наконец-то.
Так оно и было.
Наконец-то. Да. Меня удивило, на одном канале, по-моему, на России, в «Вестях» сказали: подводим итоги киногода. Я так погромче сделал. Оказывается, итоги киногода – это то, что снимало российское телевидение. Не вообще киногода, да?
Ну, так в программе «Время» тоже выступали артисты, когда фильм выходил в прокат при содействии продюсера «Первый канал».
Ну, конечно. Ну вот, но во всем мире, если это государственные каналы, это называется монополия, да? То есть это, ну, говорят, так нельзя, ребят, монополия, это неприлично. Да. Но мы к этому уже стали как-то относиться, ну а что, свое кино они продвигают. Это неправильно. Это вот неправильно. Именно поэтому вот я там следующий проект, тоже у меня готов. Я делаю несколько проектов параллельно, потому что они же, ну, со сдвигом идут. Набираются артисты, ищется финансирование. У меня есть проект, вот год мы его собираем. Сейчас ведем уже переговоры с французами. Я сейчас не про Бородино. У меня есть проект «Последнее искушение Адама». Я хочу Адама отправить обратно в рай старого. И Адама будет играть Депардье.
Ух ты!
Вот сейчас веду переговоры.
Жалко, нету Марлона Брандо.
Ну,
Конечно, это для
представляешь?
Него роль.
Представляешь, Адам, Депардье, крупный мужчина.
Это комедия?
Циничный. Нет, нет, это... Думаю, что это драма. Думаю, что это драма. Все-таки я считаю, что Адам должен туда вернуться. И потом принять интересное решение. Я не буду об этом говорить. Поэтому ведут переговоры.
Там же должен появиться и тогда сам Всевышний.
Да.
Да?
И Искуситель.
А кто-то должен его играть?
Я придумал. С Искусителем, вернее, как бы с Создателем все нормально. Я придумал решение, что он будет, его нет. Ну, он есть, но его нету. Это решение есть. Самая большая проблема сейчас, я думаю, кто может сыграть Искусителя. Ну, это очень сложно.
Я вспоминаю почему-то спектакль театра Образцова «Божественная комедия».
А, ну, да, понятно. Потому что это единственное, что было сделано
на эту тему.
Нет, ну это нет. Ну вот, кстати, вот мы говорили про «На ощупь», то, что фильм выходит, и у меня снимались там прекрасные артисты. Я уговорил сняться Назарова и Зайцева, у которого маленькой Вере, муж с женой. Они больше вместе не снимались, и они у меня снялись опять в маленьком эпизоде.
А они что, не общаются, что ли?
Ну как, ну артисты с женой, но они общаются. Ну, вот их,
ну, кстати,
судьба не
такая
сводила.
Вот такой дуэт, который только отсылает только туда. Это
туда,
специально.
Специально.
То есть тебе важно было, чтобы именно это,
да,
было.
Да, и а там почему? Я немножко шучу в конце, не хочу говорить. Я просто по структуре фильм «На ощупь» я сделал его, ну, как сказать, неправильное слово «необычное», это неправильно. Я считаю, что любое кино должно быть необычным. Да? И я всегда люблю смотреть фильмы, там, иностранные или российские, когда я вижу, что кто-то пытался мне историю сказать по-другому. Ну, вы понимаете? А сегодня люди приходят в кино или кинокритики смотрят кино какое-то и говорят, а, ну, ладно, сделано. Ну, то есть опять так же. Вот я попытался в фильме «На ощупь» маленькими сюжетиками, ну, переглядками и одной фразой попытаться будить ваше сознание настолько, что вы вспоминаете прошлое, да, то есть не рассказывай все подробно, как в сериалах, да, вот я попытался это сделать, и там я вот, не хочу говорить, там вот шучу на тему этой прекрасной, гениальной пары великих артистов, да, и какой выход из этой сцены, ну, там юмор, у меня много картине юмора, жанр определил, не смог определить точный жанр в фильме «На ощупь», я пишу комедия, драма, приключения. Ну, потому что наша жизнь – это приключение, и в котором существует и драма, и комедия. Это параллельно.
Только комедия практически.
Да, и вот и музыку ту, которую мы там собрали, я скажу, я очень благодарен. Кстати, вот случайно совпало. Сейчас же юбилей памяти Цоя, и у меня... я передвигал премьеру, и как совпало прям. Вот сейчас выходит кино, и у меня играет Цой, «Последний герой». «Последний герой». А наверняка скажут, подгадали. Ну, прям подгадали, под выход, там, юбилей и так далее. У меня Анна Герман поет в картине «Надежда».
То есть это такие приметы времени? Да,
да? У меня играет, помню, Скляр «Эльдорадо». Вот я вот прошелся вот этого всему, что мы показывали людям, видели люди. Я очень хочу, чтобы люди вспомнили, что все-таки вот эти отношения, теплые отношения, я имею в виду в семье, в стране, да, всегда это существует. И даже сейчас это есть. Ну, все прекрасно, потому что люди должны любить друг друга и дарить, ну, делать добро, тебе понравится. Ну, вот попробуйте это. Это правда классно, потому что оттуда-то идет волна, оттуда.
А как же еще другая поговорка: не делай добра, не посеешь зла.
Ну, не знаю, это я все-таки считаю, что нужно все-таки пытаться передвигать вот это.
Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас вспоминаем события августа 91-го года, которые почему-то совсем не вспоминают на официальном телевидении. Вот для тебя это что такое было? Вот сейчас вот прошествие 19 лет.
Ну, как для всех, это был вперед страх. Ну, люди, танки, народ.
Ты в Москве был тогда?
Да, я был в Москве. Я пытался пойти к Останкино. Там же тоже это все происходило. К Останкино, на что мероприятие говорили, что это очень опасно. Ну, реально страшно. Но вот в какой-то период я почувствовал, знаете, как будто Москва закачивается большим количеством кислорода. Знаешь, то есть, вот, знаешь, вот, представляете, вот волейбольный мячик, в него так вставляют, его, так и вдруг такой дохлый, дохлый мятый мячик начинает становиться упругим. Ну, и так немножко еще подспускает, даже уже так на пом. И вот это было, наверное, ощущение от этого периода. И потом, кстати, оно продлевалось. А сейчас Я думаю, что вот если опять там какие-то аналогии, сейчас все-таки мячик сильно сдулся, хотя он такой же не потертый, он такой белый, адидас такой. Такой блестящий, Летает сам, по весу его взвешивают на футболе, вот такой. Но он какой-то грустный. Он не потертый, зашнурованный волейбольный мячик. Что-то там такое, что-то мы там, ну, за это время, то есть я знаю чего, много растеряли. Вот реально много растеряли. Уважение к себе. Я всегда говорил, что пока мы сами себя не полюбим, нас никто не полюбит в мире. Ну, просто никто. Поэтому вот...
А чьей вины больше все-таки в этом?
Нашей, твоей, моей. Вот абсолютно.
Народной, общественной.
Абсолютно. Мы, да? Мы вообще вот и себя виню за это. Когда у меня вот случился такой какой-то переосмысление, когда я занимался клипами рекламы, сказал, все, больше не могу. Не могу этих поющие трусы больше. Не могу этих девушек обслуживать. Хотя мне все нравилось, и я набирал как режиссер, снимая большое количество этих малой формы. Мне нравилось, скажу честно. Сказал, больше не могу, все, кончено. Не хочу больше. И поэтому начал заниматься только кино. Кино с социальным окрасом. То есть это мое кино. Как я могу? Ну, мне неинтересен Человек-паук. Ну, правда. Mm-hmm. Ну, правда, неинтересно Человек-паук. Я искренне говорю. Человек-паук. Давай серьезно поговорим. А вот он паук, у него такая изо рта вот это вылезает у него этот, ну, паутина, он спасает мир. Понимаете? Ну, вот я говорю, что вот это важный момент. Это случилось, перестановочка. Именно поэтому я снял, монтаж еще идет, детского фильма. Хотел давно снять детский фильм. Вот надо как-то сказать себе, все, стоп, ребят, все, хватит, давайте.
Детский фильм сегодня точно никому не нужен.
Не вообще, это вообще. Да. И вот сейчас я в следующем году выйду с детской картины, я думаю, что будет проблематично поставить.
Вот пока. Все по этому поводу причитают тоже, да?
И ничего не делают.
Никто ничего не делает.
Ничего не делает.
А есть же киностудия Горького, детского юношеского фильма?
Ну,
она
есть,
как бы есть сама,
да,
по себе?
Ну, она...
И там что?
Объект недвижимости существует.
И что там происходит?
Понятия не имею, даже не понятия.
Вообще. Там даже есть какой-то директор, наверное.
Ну, даже я думаю, что он в ведомости расписывается.
Да. Как «Союз мультфильм» существует.
Ну,
да?
Там студия «Пилот»
Студия «Пилот»
упала
совсем. А «Союз мультфильм»?
Давно же его нет. Тоже. Уже сколько права же перешли, права на эти фильмы прекрасные.
Площади-то есть.
Но это недвижимость, это другая история. Может быть, там, опять-таки, газ и нефть, как мы говорили. Может, там офисы. Ну, а что нет-то? Знаешь, ну, это вот так и существует. Знаешь, меня сегодня ты говорил, там, мы все про элиту говорили, да, что такое элита. Знаешь, у меня был шок. Ну, просто виртуальный мир. Надо вот то, что у меня в наощупь. Не смотреть, а видеть. Представляешь, Рублевское шоссе, ну, там билборды, большие плакаты, написано там «Хрусталь», «Мозер», ну, так все элегантно, «Дома во Франции», «Отдых на Сардинии», такие плакаты, и вдруг такой щит. «Бетон! Дешево!» Вот страна, понимаешь? Вот так все, понимаешь, там, выступает там Каррера, понимаешь, бетон дешево. Вот, все. Вот как вот с этим, быть? Согласна? И никак, вот, ну...
Вопросы от слушателей, смотрим. Да. Уважаемый Юрий, существует ли понятие патриотического и непатриотического кино? Инга.
Патриотического и непатриотического кино. Угу. Как-то мы все запутались в этом.
У нас есть же фонд патриотического кино.
Но это
там
опять...
снимают патриотическое кино.
Послушай, это вот опять, это вот все как у Булгакова, да, квартирный вопрос. Да, все объекты недвижимости. Для чего это все делается? Я считаю, что любое кино, оно все равно патриотическое кино, потому что человек хочет, того не хочет, все равно он идет от себя. Я говорю про хорошее кино. Знаете, сейчас я сниму патриотическое, а завтра сниму не патриотическое. Ну, что значит патриотическое? Все равно я снимаю кино про людей. Да? Я там делал тот же проект Клауса Кукоцкого. Да? Можно написать «патриотическое кино». А можно сказать, не патриотическое, потому что я рассказал историю, как убивали, уничтожали больших людей. Ну, то есть мы же, не они, мы не инопланетяне, это не Человеки-пауки напали в 17-м году, всех запутали, это нет. Это же было, поэтому я не думаю, что стоит так разделять. Я вообще разделяю кино даже не по жанрам теперь, а просто на две категории, хорошее и плохое. А все остальное дело вкуса. Есть ремесло, да, я смотрю кино, думаю, да, Да.
Ну, подожди, наши политики, которые очень любят высказываться по поводу искусства, произведений искусства, они как раз меряют эти произведения вот по этим критериям. Российское или антироссийское. Ты же сам слышал, сколько... Я сейчас даже не буду вспоминать, это у нас периодически возникает, это пена по поводу какого-нибудь фильма или какого-нибудь сериала. Сериала я имею в виду в хорошем смысле. Понятно. Фильма многосерийного. Это антироссийский фильм. Да? За это нужно, значит, его чуть ли не расстрелять. Вот что это такое? Что они вкладывают в это понятие?
Не
я
знаю.
Не очень понимаю.
Ну, вот,
с этой точки зрения, казус Куковского тоже антироссийский.
Абсолютно, абсолютно, конечно. Ну. Конечно. Но я думаю, что у вас политики здесь бывают, вот надо их все-таки спрашивать. Я теряюсь, я не знаю, чего они вкладывают. Я все время думаю, знаете, вот показывают депутатов. И вот буквально вчера по телевизору показывает какой-то депутат, раз так за комбайн, так сел, так. Видно, что он первый раз вообще руль держит. Ну, неважно. Он так сел, едет. Потом другой, да. А раз там где-то солдаты, и он с солдатами там, ну, не то что маршрут, какой-то танк. А почему никто виолончель-то не берет? Слабо.
Вот старший пока не показал. Старший покажет, как на виолончели играть.
Старший
спокойно.
Летает на самолетах. Да. Вот. Но, представляешь, раз, зашел бы так, знаешь, куда-нибудь так, к Спивакову так. Ну-ка, дай скрипочку, дай. Раз так, оп, и как дал бы вот так. Страна бы другая проснулась бы на утро. Представляешь, и вот этот депутат бы не показывал, как он на комбайне, а вот виолончельку между ног зашал, так головой трясанул бы. А? Вот это было бы, да?
Хорошая идея. Но уже поют, между прочим.
Вот да? Поют это как
шансон
на комбайне.
Шансон это все, пожалуйста.
А я, кстати, тут, когда эвакуировался, слушай, я эвакуировался во время этого
смога
в Кострому, в Кострому, в деревню там. А, и там ни одно радио не берет. Там вот спрашиваешь шансон. Вот так идешь 600 километров на машине. Ну, не берет ничего. Я никогда так много не слышал, учитывая, что теперь я специалист по шансону. 6 часов это все-таки серьезно. Я специально не выключал, мне было разобраться. Слушай, я не думал, что это такие нытики. Они же нытики.
Ну, это же такая жалостливая.
Абсолютно. Сиротские такие, ох, матушка. И они там завывают, бедные. Мне кажется, такие мужики такие, самцы, бабы такие героические. Нет. Прямо оплакались. Прямо у меня вся машина была прямо в слезах. Прямо я ехал по колено в слезах. Я не думал, мне нужно что-нибудь пободрее, ребята.
Юр, ну давай я все-таки несколько звонков мы успеем, а то обещаем, потому что у нас как-то ты сегодня в ударе. Пожалуйста, 363-36-59, телефон прямого эфира, здесь Юрий Грымов. Если есть что спросить у нашего гостя, мы будем только-только рады. Петербург на проводе. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Петербурга. От Юрий, от вы, я знаю, вы любите Людмилу Улицкую, великолепный фильм казус Куковского. А вот я не знаю, читали вы Владимира Маканина, как москвич, андеграунд или герой нашего времени. Как это снять? И второе, Ксения, это человек, который вел великолепную передачу на альтернативном канале.
Да, мы про это не поговорили. Ой, простите, ради бога, совсем про это забыла, потому что не смотрела. Только одни восторги всегда слышала по этому поводу.
Два часа постоянно слышала.
Да.
И вот шепните Алексею Алексеевичу Венедиктову.
Чтобы Юра вел программу здесь на про кино.
Да,
спасибо,
да,
спасибо.
Да.
Спасибо.
Про телевидение скажи, там будет?
Про телевидение? Нет, на канале I1 альтернативно там этого не будет. Я удивлен, что...
Большая рыба. Наверное.
Большая рыба, да. Два часа в прямом эфире, это было для меня принципиально. А программа закрылась, она как бы стала не нужна этому каналу. Ну, они до сих пор крутят повторы. Даже мне об этом никто ничего не сообщает, они до сих пор это идут. Тема закрыта, туда я уже не ходок, потому что мне непонятно. Потому что для меня состояние альтернативное. Я на самом деле считаю, что «Эхо Москвы» — альтернативная радиостанция. А когда я пришел на I1, я говорю, ребят, альтернатива — это не только Мэрилин Мэнсон. Альтернатива — это вообще очень хорошее, ну, жизнеспособное качество, да, альтернатива в музыке. Я хотел сделать программу «Погода» альтернативную. Настоящую, прогноз погоды альтернативный, ну, интересный, глубокий. Ну, там это, ну, никому не нужно. Там клипы будут крутить. Я там год отработал.
Ты там в прямом эфире был?
Всегда, два часа.
Там что, у тебя были гости?
Гости всегда, лучшие гости. Лучшие, там от Соловьева, Гарри Бардина, Мотыль покойный приходил, Дашки. Я хотел вытаскивать людей, которые настоящие, которые своими ручищами, да, что-то сделали. И мы это делали, показывали, рассказывали технологии кино. Я был в шоке, что зрители некоторые даже любят кино, не знают, как это сложно делать. Они думают, ну что, кино, что, камеру. Mm-hmm. Сейчас же у нас любой фотограф, да? Вот это, нажал на кнопочку мотор и сказал. на экран посмотрел, о, снял уже. Uh-huh. Многие, кстати, уже даже не печатают. Замечаешь на фотоаппаратах?
Да,
они
да,
фотографируют
да,
и да, перелистывают. Uh-huh. Зато все фотографы. А касаемо Улицкой, вот, да, я сейчас закончил съемки фильма по пьесе Улицкой «Год белого слона», детское кино, поэтому ваши дети, когда пойдут в кино, обязательно должны взять вас с собой. Потому что это кино для возраста 6-12 лет. Но родителям там много будет. Я там много чего такого накидал что для вас, для родителей.
Понятно,
да, да, да. «Мой адрес ни дом, ни улица» угу. в исполнении группы «Самоцветах». И это слушает Кирпоша, который живет в приемнике в исполнении великого артиста Мадянова. Да, или там Семичев играет кота Батона. А того автора, которого вы сказали, Маканин, да, я не читал, к сожалению. Ну, я вот сейчас настолько погружен, вообще вот ушел в 12-й год в Наполеона, в Александра, но это фильм про людей. Это фильм не про императоров, это фильм угу. про нас, как, какая война была в 2012 году. Ну, не знаю, запустим, не запустим.
Давай еще звонок. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, да, здрасте.
Нина, Петербург.
Здрасте.
Я совершенно согласна со всем тем, что вы говорите, к сожалению, о состоянии нашей культуры, кинематографа. Желаю вам больших успехов в ваших этих замыслах, ваших проектах. Угу. И выражаю вам огромную признательность за оказу в Кукотск.
Спасибо. Приходите в Питере. Будет 1 сентября, раньше, чем в Москве, будет премьера фильма угу. на ощупь в Варшавском экспрессе, и у меня будет встреча со зрителями в Доме кино в Питере. То угу. есть мы можем там уже вживую пообщаться. Вообще, на самом деле, вы замечаете, как мы иногда в России можем лихо спросить иногда, а где вы были во время пожаров? Угу. Что правильно? Ну, где вы были? Почему вы не тушили? Ну, тем, кому положено. Угу. Потом уволят всех. Представляете, вот такого как правильно сказать, такого так спросить ни разу никто не делал, никто так не спрашивал Министерство культуры. А что с нами? Ксения, ты, вы понимаешь, uh-huh. о чем говорю? Почему никто не спросил Министерство культуры? У вас есть концепция развития? Что происходит? Нету, правильно. Нету концепции развития. Вот смотри, а наши дети здесь при чем?
У нас нету такого человека, к сожалению.
Я потому этот человек. Я
ты
этот
хочешь
человек.
Быть министром культуры?
Значит, я хочу.
Должна быть какая-то стратегия.
Не проблема. Эту стратегию нетрудно разработать. Потому что когда, помнишь, говорили про там, год семьи, да, это слова «год матери». Это, mm-hmm. вы понимаешь, это конкретно «год матери». Потому что она, любая женщина, или будущая мать, да, или уже mm-hmm. мать. Год семьи – это такое государство. Mm-hmm. Год семьи.
Распилили и пошли дальше.
Да, год семьи.
Распилили программу.
Да, все это реально. Все это реально. Весь мир финансирует, государство финансирует свои картины.
У нас же есть нацпроекты, вернее, они были, провалились с треском.
Точно же были вот такие.
Да, нацпроекты были. Проект. Ну, образование, культуры, правда, не было. Так до нее не добрались.
А вот тоже странно. Согласитесь, mm-hmm. ведь только это мы можем с вами mm-hmm. потреблять. Мы можем потреблять только культуру. Кто думает, вот вы прилетаете когда на самолете, да, в Россию, домой, ну, в Москву, там раз, в Домодедово, в Шереметьево, и вдруг вам что-то как-то не очень, как-то все, вот не очень. Так это же культура. Это же не, это все, это абсолютно все. Да. Почему темный потолок, почему здесь хамят, почему? Потому что культура вышла. Это единственное, что можно обсуждать сегодня государству, только культуру. Поднимая общий
помнишь,
уровень.
Помнишь, когда, опять же, возвращаясь к началу 90-х годов, угу. когда появились объявления в магазинах, приглашаем на работу продавцов, в скобочках, без опыта работы в советской торговле.
Конечно.
Помнишь,
да,
это было?
Было.
Сейчас, мне кажется, этот опыт, наоборот, приветствуется. Ну, то же самое вернулось.
Понимаешь, вот сила-то в том, что мы не заметили, как случилась эта некая такая подмена. Подмена случилась. Карьера не может являться самой целью. Uh-huh. И когда позже были разговоры, должен страной управлять менеджер. Uh-huh. Нет, не должен страной управлять менеджер. Страной должен управлять хозяин, который по-хозяйски к этому относится. Да? Не барин,
ты
понимаешь?
Ты не будешь его называть хозяином страны?
Нет, я вообще не хочу на эту тему говорить. Скажи, пожалуйста, можете вопрос? Как зовут президента Швейцарии?
Это мы знаем, эту байку мы знаем.
Не, ну правда, да, я да, тоже не
да,
знаю.
Да, да, да. Я не... тоже не знаю. Нет, я знаю, я понимаю, про что ты говоришь.
Да.
Но тем не менее, хозяин, мне тоже это неправильно. Хозяин может быть хозяйство.
Не хорошо, или,
а менеджер корпорации. Вот у них сегодня, они так и называют в своих кругах, они, говорю я так абстрактно,
да.
корпорации эту страну, нашу с тобой страну, называют корпорацией, проектом.
Проектом.
Понимаешь? Да. Что это такое? Вот до тех пор, пока будет вот такая терминология, мы так и будем барахтаться между бетоном и гламуром.
100%. В одном и том же месте. Причем это 100%. Но нужно же что-то делать. И на вопрос, как делать? Я уверен, что можно навести, неправильное слово, порядок, но можно какую-то логику построить. Можно построить эту логику.
Да что нужно думать не о себе, не как захапать бы быстрее. Это же все такое понятие таких временщиков. Опять говорю, вещи такие, как общее место. Но тем не менее, это так. После нас хоть потом. Топ. Так живут наверху и так приучают жить нас. Вот это самое страшное.
Да, согласен.
Юра, я тебя люблю, время кончилось.
Всё.
2 сентября премьера фильма «На ощупь». Не забудьте, приглашаем вас.
Да, спасибо, до свидания.